Хотим привлечь ваше внимание самой животрепещущей на данный момент проблемы массированных обстрелов Грайворонского округа.
Жители Белгородской области просят Путина остановить войну или чего-то другого.
Мы просим отодвинуть линию боевого соприкосновения как можно дальше от нашего района.
That's why we don't want...
Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами.
Years. Зеленский предложил схему для переговоров. На словах переговоров хочет и Путин, а на деле...
Но он сам себе запретил переговоры.
И пока переговоров нет, что региональные власти предлагают тем, кто постоянно под обстрелами?
На эти вопросы ищем ответы в программе «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Белгород без электричества из-за внешнего влияния на энергообъект в Белгороде и ряде других районов Белгородской области – перерывы с подачей энергии, пишет «Белгородэнерго». Губернатор Гладков обещает все починить к 9 вечера. Вот так, как сейчас у вас на экранах, выглядели улицы Белгорода днем. Присмотритесь, на дорогах не работают светофоры, нет электричества в жилых домах. Некоторые жители отмечали и перебои с интернетом. Губернатор говорил, что электричество есть только в больницах, школах и детсадах. Там стоят резервные генераторы. Минобороны России утром отчиталось, что военные сбили над Белгородской областью 9 беспилотников. Днем министерство сообщило, что солдаты сбили еще 3. Приграничные регионы последние несколько месяцев попадают под обстрелы чуть ли не каждый день и прилетают в основном дроны. За выходные губернатор отчитался о 40 беспилотниках. Иногда падают и на Белгородскую область, и российские авиабомбы. Вот карта, которую вы видели буквально только что в эфире, это как раз подсчет, который сделало издание «Вашингтон-Пост». Они насчитали, что за последний год таких бомб упало 38. А Министерство обороны в редких случаях, когда пишет об этих инцидентах, называет это нештатным сходом боеприпасов. А о том, что жизнь в приграничном регионе, не только в Белгородской области, похожа на лотерею со ставкой в жизнь, в обращении к Путину жалуются жители Грайворонского района Белгородской области. Они устали от обстрелов и только... Видимо, только Путин с Белоусовым могут их защитить, но чем же? Хороший вопрос. Например, может быть, Путин может остановить войну. Путин же каждую неделю говорит о том, как он ждет переговоры, но с ним все никто их не начинает. Сегодня Зеленский как раз предложил формат переговоров с Россией. Об этом мы подробнее поговорим во второй части программы. Но, может быть, все-таки переговоры и есть спасение белгородцев? Я не знаю, не могу дать ответ, давайте не будем отвечать за них, давайте лучше посмотрим сюжет о том, чего сейчас хотят и чего могут получить те, кто в России страдает от войны больше всех.
Грайворон, это Россия!
Спасите Грайворонский район!
Посмотрите, подпольное государство проводит планомерное истребление жителей нашего района. Дом горит, 5-й день. Это настоящий геноцид населения нашего района.
Россиян из приграничного с Украиной Грайворонского района целенаправленно истребляют, рассказывает местная жительница в футболке с буквой Z. Она показывает горящий дом в своем поселке и во всем обвиняет ВСУ. Но у жителей Белгородской области накопились вопросы и к своему государству. Они записали видеообращение к Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову. Мол, никакой помощи от властей с начала войны они не видели.
Никто не может ответить на наши вопросы. О каком безопасном труде может идти речь, когда физически ежедневно мы находимся под обстрелами? О каком здоровье, физическом и моральном, мы говорим? Периодические моменты массированных атак в городской округ не могут доставить продовольствие и лекарства. Как трудиться в таких условиях? Как законом может устанавливаться выплата в 10 тысяч рублей единоразово, при том, что массированные ежедневные обстрелы длятся уже более года?
Возможно, наверх о ситуации в Белгородской области местные власти просто не докладывают, надеются люди. Отсюда и идея с обращением к Путину. Люди требуют сдвинуть линию боевого соприкосновения подальше от их района. В надежде, что власти их все-таки услышат, жители собрали больше 2000 подписей и направили их президенту. На точке сбора подписей приходила полиция. полиция, рассказывает местный активист.
Им дали указание отследить, кто, где и когда собирает подписи, и изъять их у тех, кто собирал, кто проделал колоссальнейший труд, которым рубль никто не компенсировал ни за бензин, ни за что, потому что они хоть как-то поднялись за свой район. У меня нет слов вообще, до какой степени боятся сверху получить по шапке, что вот этот беспредел затеяли.
Жители просят власти обеспечить их безопасность, назначить адекватные социальные выплаты, возместить расходы на аренду жилья.
Да, оно взорваться может просто. Да, поэтому отбежали ребята. Вот так это происходит. Третий БПЛА в результате возгорания автомобиля.
За последние два месяца Грайворонский район подвергался обстрелам 490 раз. 234 дома разрушены. Более 200 машин пострадало, рассказывают люди. Видимо, защищаться от обстрелов придется самим. Для тушения пожаров власти раздают им огнетушители.
Сегодня 30 июня. Нам раздали огнетушители. Бабе Шуре. 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома.
А в ночь на 1 июля Белгородская область осталась без света. Беспилотники атаковали электроподстанции в Старом Осколе, прогремело несколько взрывов. Дроны пытались сбить стрелковым оружием, но безуспешно. В понедельник в нескольких районах нет света, воды, интернета и связи. Подачу электричества обещают восстановить к вечеру. В отсутствие света оповещать о ракетных атаках жителей будут мобильные экипажи с громкоговорителями. Сегодня большинство белгородцев устали от войны и хотят ее окончания, считает местный журналист Никита Парменов. Все чаще свое недовольство люди выплескивают в соцсетях.
Комментарии губернатора можно прочитать, да, в которых, кстати, сейчас тоже огромное количество сообщений с требованием обеспечить безопасность людей и много гневных комментариев по отношению и к государству, в общем, и к губернатору в частности. При этом есть, конечно, закрытые чаты сел, да, каких-то городов приграничных. И вот там действительно как бы можно фиксировать какое-то реальное отношение людей к войне. И там, безусловно, абсолютное большинство людей хотят окончания войны, хотят окончания обстрелов.
Ну, она вот такая. Да, далеко-далеко.
А это кадры уже из другого региона. Пока белгородцы спасаются от обстрелов, другие россияне устроили столпотворение на Керченском мосту в попытке въехать на отдых в аннексированный Крым. Здесь стоит около 1000 машин, ожидание в пробке около 3 часов. В этом году россияне активно скупают туры в Крым, сообщает Российский союз туриндустрии. Впрочем, спрос упал почти на треть за последнюю неделю после ракетной атаки ВСУ. 23 июня обломки ракеты упали на пляже в Севастополе. Погибло 4 человека. Больше 150 получили ранения.
И мы не просто так вспомнили недавнее падение обломков ракет на пляж Севастополя. Власти приграничных российских регионов уже давно предлагают аннексированный Крым в качестве компенсации тем гражданам, чьи дома попадают под обстрелы. Сомнительный выбор, скажете вы с точки зрения безопасности, и, наверное, будете правы. Подробнее о том, чем опасны подобные поездки, на канале «Радио Свобода» уже была отдельная передача по подсказке в углу экрана. После эфира сможете ее посмотреть. А сейчас я предлагаю вам фрагмент эфира из соцсетей губернатора Гладкова как раз на тему безопасности граждан.
Лариса Викторовна, уважаемый губернатор, наша семья, как пострадавшая от вооруженных сил Украины, на 26.06.24 предложили отдых в Евпатории. После событий вчерашнего дня ехать очень страшно, возможно ли отдых в Крыму заменить на отдых в Анапе. Уважаемая Лариса Викторовна, я вам не могу сказать о том, что там мы не можем по детальному решению менять, потому что формируем большие группы, но безусловно, что ситуация, которая вчера произошла в Севастополе, конечно же, мы все переживаем из-за пострадавших. И, конечно же, очень хотелось бы, чтобы это повторялось. Но могу сказать, что Евпатория от Севастополя с точки зрения безопасности отличается очень сильно, в лучшую сторону. Если вы не готовы ехать в Крым, пожалуйста, давайте менять заявку, но по мере формирования групп и возможностей. Будет такая возможность? Да. Если нет, будем предлагать в другие места.
Это был фрагмент передачи «10 вопросов губернатору» от 24 июня. Она каждый день проходит во ВКонтакте у Гладковой. Получается, что кто-то все-таки понимает парадоксальность подобных решений. Но, судя по ответу губернатора, власти никаких противоречий как будто бы между безопасностью и отправкой граждан России на оккупированные территории не видит. То есть чиновников нынешнее положение дел устраивает. Интересно, устраивает ли оно самих жителей приграничных территорий и всей России. По нашему сюжету могло показаться, что никто из пострадавших не выступает против войны, но мы с вами понимаем прекрасно, что запись антивоенной позиции, тем более под видео, это отправная точка для уголовного дела. Поэтому даже в анонимных опросах социологи часто спрашивают не что думает конкретный человек о каких-то событиях, а как к тем или иным событиям относятся его знакомые. Поэтому в этом выпуске мы хотим спросить вас, уважаемые зрители, вот примерно как и в соцопросах, о вашем окружении. В чате нашей трансляции вы сейчас видите такой опрос. Какой мир хотят в России? Мы предлагаем три варианта. Первый – это мир на путинских условиях. Второй вариант – мир на условиях Украины. И третий вариант, что мира никто не хочет, что хотят войны. И я прошу вас отвечать не от себя лично, как вы, чего вы хотите, а вот как в соцопросе. Давайте представим, какие ожидания от мира у вашего окружения. Давайте попробуем проголосовать, и к концу эфира мы подведем итоги, посмотрим, что вы думаете об атмосфере по отношению к этому вопросу в России. А сейчас желание жителей приграничных регионов с политической точки зрения нам объяснит политолог Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте. Как вы думаете, в приграничных регионах граждане понимают, что их бомбят не из-за того, что это Украина на них напала, или у них произошло окончательное бесповоротное ралли вокруг Путина?
Здравствуйте. Во-первых, слушайте, ну я не могу, во-первых, не существует такого сплоченного единства, как жители Белгородской области или даже какого-то района. Там же вот множество людей, у каждого из которых есть своя позиция, своя мотивация. Я думаю, что там у людей очень разные взгляды, несмотря на то, что на них напрямую падают бомбы. Кроме того, не стоит преувеличивать вообще значение вот этих вот жертв, которые несет мирное население с точки зрения отношений к собственному правительству. Потому что если бы эта схема работало, то Путин бы добил своей цели в Украине. Ведь он бомбит не какой-то один район Украины, а всю Украину. Тем не менее, никакого так сказать, разочарования или там, желания украинского населения избавиться от своего правительства в Украине нет. Это зафиксировано было еще во Вторую мировую войну, что когда людей бомбят, они, в общем-то, винят в этом тех, кто бомбит, а не свое правительство. И это работает, к сожалению, во всех случаях. Поэтому надежды, что так сказать, вот люди, которых, чей дом разбомбили, например, россияне, значит, они, надежды Путина, что если каких-то украинцев дом разбомбили, вот россияне не скажут, какой плохой Зеленский, это все из-за него, ну, это нереалистично. Точно так же нереалистично, что вот поголовно все жители Белгородской области, они, значит, скажут, что это нас вот бомбят, значит, украинцы, а виноват в этом Путин. Кто-то такой вывод сделает, но рассчитывать, что все нет. И не потому, что это, так сказать, вот у людей как-то так не устроено. Это во всем мире примерно так работает. Ну и кроме того, вторая проблема, даже если все поголовно жители какого-то района или Белгородской области осознают это, ничего не изменит в политике Путина. Почему? Потому что ему глубоко наплевать на всех жителей и России, и тем более Белгородской области. А в масштабах России с населением, ну, там, по-разному, 130-140 миллионов, население района Белгородской области, даже Белгородской области, не играет такого принципиального значения. То есть, если бы Москву обстреливали таким образом, и там были такие разрушения, возможно, на Путина это произвело какое-то впечатление, потому что недовольство жителей столицы, или просто оно как бы, ну, имеет большое значение. А недовольство жителей приграничья, ну, им скажут, как бы, даже если они все будут недовольны, что они смогут сделать? От них ведь, на самом деле, никто не спрашивал, хотят или не хотят. В этом, собственно, есть вся проблема, что, повторюсь, у Путина есть возможность отстреливать всю Украину, а Украина может достать только до ограниченного количества территорий, одна из которых Белгородская область. Но это не центральный регион России, не самый важный регион России, не самый населенный регион России. Это создает Путину, к сожалению, большое пространство для маневра. Маневр просто как ключа, не игнорировать происходящее в Белгородской области и, кстати, поменьше информировать о реальном положении там жителей остальной России, чем, собственно, объясняется готовность людей откуда-то ехать отдыхать. Да? Потому что они просто не понимают, что там происходит, им про это не говорят. Им говорят, что все там хорошо, безопасно, в Крыму безопасно. для того, чтобы узнать другую информацию, им надо посмотреть запрещенные в России СМИ, например, ваши, да? А mm-hmm. на это далеко не все отваживаются или просто не все считают это. Если посмотреть на мир глазами человека, который живет там где-то далеко от Белгородской области, в глубине России, совершенно не факт, что он в курсе того, что там происходит. И ему про это не рассказывают. Если у него там какой-то родня не живет в Белгородской области или там откуда-то вот он не узнает эту информацию, он просто этого не знает. А если ему про это рассказывают, он говорит, ну, это какая-то украинская пропаганда, тут все работает. Конечно же, на самом деле все не так. Ну, или если так, то это вот украинцы
начинают. Но зато им расскажут, что, например, там, что Путин многократно предлагает переговоры, а никто с ним не хочет переговариваться. И вот как раз сейчас как будто бы появилась идеальная возможность. Зеленский предложил, озвучил, что у него есть схема, по которой можно провести как раз-таки переговоры с Россией. И я предлагаю вам, Федор, вместе с нашими зрителями посмотреть сюжет с подробностями, а после сюжета как раз вернемся к этому обсуждению.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, что Киев может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным только через посредников.
Украина может найти модель, с которой можно прийти к решениям. Модель такая была применена впервые в зерновом коридоре, когда Украина договаривалась не с Россией, а с Организацией Объединенных Наций, а также с Турцией.
С Организацией Объединенных Наций, а также с Туреччиной.
Эти посредники подпишут зеркальные соглашения с Украиной и Россией, по примеру зерновой сделки.
Также и в территориальной целостности, и в энергетике, и в свободном судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда участвуют страны с разных континентов, чтобы никто не говорил, что это только исключительно коллективный Запад. А это не только Европа и Соединенные Штаты, но и наши партнеры со многих континентов, включая Азию, Тихоокеанское направление, а также африканцы, Латинская Америка. Когда есть представители, и они готовят решение по тому или иному кризису, а потом этот документ, если он устраивает Украину, должен разбираться с представителями Российской Федерации.
И с представниками Российской Федерации.
Зеленский добавил, что пока у Киева есть только такая модель. На прошлой неделе на пресс-конференции в Брюсселе Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать войну, а план мирного урегулирования конфликта, разработанный совместно с украинскими союзниками, должны подготовить в течение нескольких месяцев. Президент добавил, что Украина планирует подготовить мирный план ко второму саммиту мира. Где и когда пройдет вторая встреча, Зеленский не уточнил. Накануне первого мирного саммита Владимир Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Украине при выполнении нескольких условий. Украина должна начать полный вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и признать российский суверенитет над оккупированными территориями.
Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.
Владимир Зеленский назвал условия Путина ультиматумом, которому нельзя доверять. Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатирует невозможность переговоров с Путиным. По словам президента Украины, Киев был и остается лидером по переговорным усилиям, но перспектив диалога конкретно с Путиным Зеленский не видит. Владимир Путин так долго занимает должность президента, что, возможно, забыл, Россия и он не одно и то же. Теперь российский глава государства рассказывает всем, что Зеленский запретил сам себе вести переговоры с Россией.
Президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Ну, как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил?
А еще какое-то время спустя, и это всем хорошо известно, президент Украины издал декрет, которым запретил своим представителям и даже самому себе вести какие-то переговоры с Москвой.
Не мы перестали вести переговоры. Нам сказали, все, больше с вами переговоров вести не будем.
Даже министр иностранных дел Сергей Лавров путает Россию с Путиным.
Человек по фамилии Зеленский запретил всему украинскому руководству вести переговоры с Российской Федерацией.
В начале полномасштабной войны Зеленский призывал Путина встретиться лицом к лицу и обсудить условия мира. Российский президент это предложение проигнорировал.
Вот так непостоянна позиция Путина по переговорам. И прежде чем мы продолжим с Федором Крашенинниковым обсуждать позицию Путина, нам все-таки нужно мнение с украинской стороны, и нам в этом поможет политический советник Александр Харебин, который с нами на связи. Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас согласие между украинскими политиками, как и через кого вести переговоры с Россией?
Ну, день добрый, наши зрители. Давайте я уточню слова Путина. К сожалению, у нас в Украине совершенно иное восприятие того, что говорит этот человек. Указ президента Украины о невозможности вести переговоры с Российской Федерацией вышел в ответ на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2022 году. Поэтому слово «декрет» у нас в Украине не используется, и Путин в последнее время проявляет себя как великий знаток украинской конституции. Я думаю, что ему следует подучить немножко украинские законы и украинские законодательные исполнительные органы. Это так, к слову. Украинские политики относятся к ведению переговоров с Российской Федерацией негативно и не рассматривают этот процесс как возможный в условиях продолжающихся обстрелов мирного населения Украины, в условиях продолжающейся гибели украинских граждан, уничтожения украинской инфраструктуры страной, которая напала на Украину. Российские граждане, я внимательно смотрел сюжет, который вы показывали перед этим, о том, как страдают бедные жители приграничных с Украиной территорий. Я думаю, что нерелевантно оценивать их дискомфорт с тем, что происходит из-за нападения России на Украину. Поэтому,
безусловно, там абсолютно несопоставимые масштабы.
Мне сложно комментировать слова президента Зеленского по одной простой причине. Ситуация, которая... Давайте так, политика – это политика, и все заявления, которые мы слышим, это все же политические заявления. Реальная картина, реальные переговоры, которые остаются за кадром обсуждений, она немножко другая, чем то, что мы видим или пытаемся обсуждать между собой. К сожалению, картина на поле боя, картина с помощью Украине со стороны западной коалиции в отношении вооружений, она способна, эта картина, эта помощь, либо недостаток этой помощи способен влиять на желание или нежелание украинских политиков, либо тем более украинского президента на ведение переговоров. Итоги саммита мира в Швейцарии и перспективы избрания президента Трампа либо президента Байдена, переизбрания, также сильно влияют на желание или нежелание, или способность или неспособность включать переговорный процесс на полную. То, что было заявлено президентом Зеленским и приведен пример зернового трека, когда Организация Объединенных Наций и Турция выступали посредниками при заключении сделки фактически о существовании зернового коридора. Но это хороший кейс. Я думаю, что в мировой истории были практики, когда страны, воюющие между собой, обращались к посредникам, потому что садиться за стол с убийцей украинских детей, женщин и гражданских, ну, наверное, крайне сложно. Я не говорю, что это невозможно, но на сегодняшнем этапе это не представляется возможным. Поэтому посредник для того и существует. У них и должности, и позиция посредничества в наведении мостов. Кто будет со стороны Украины представлять Украину на этих переговорах, кто со стороны России может представлять, это вопрос дискуссии. Мы видим, что западная коалиция, страны западной коалиции, прежде всего, которые поддержали Украину и поддерживают Украину с 2022 года, для Путина являются такими же врагами, и эти враги озвучены. То есть любая страна, входящая в НАТО, для Путина является фактическим врагом. Поэтому мне сейчас сложно, я думаю, что в мире сейчас отсутствует консенсус, кто в итоге сядет за стол переговоров, в каком составе и с какой поддержкой. Поэтому этот разговор немножко, есть украинское слово, предчасно, то есть преждевременно начинать эту дискуссию в эфире.
Я согласен. Надо дождаться, когда это все произойдет. Спасибо большое, Александр. Политический советник Александр Харебин объяснял нам, как политики в Украине воспринимают формат переговоров, предложенные предложения, если это можно назвать, конечно, мирными переговорами от Путина. И судя по тем проектам о перемирии, как раз-таки, вот, который Путин предлагал, он как будто закладывает возможность заново вторгнуться в Украину. Об этом говорит и право вето, например, которое он среди гарантов хочет, чтобы было безопасностью у России. То есть при желании, если кто-то нападет на Украину, мы не будем говорить, кто, возможно, еще раз захочет напасть на Украину, то Путин сможет воспользоваться этим правом и запретить союзникам помогать Украине оружием. И вот, Федор, у вас хочу спросить, не закладывает ли путинский режим сейчас какую-то для себя возможность на будущее заново напасть на соседа?
Ну, я согласен с украинским спикером, что разговор преждевременный, и самое главное, я не понимаю, почему обсуждается тема, как начать переговоры. Уверяю вас, посредников, которые готовы быть посредниками, их выше крыши. Начиная от Эмиратов и кончая там и всем кем угодно. Весь вопрос, а о чем говорить? О чем? Путин обнародовал свою позицию, она неприемлема для Украины. Позиция Украины, чтобы Путин освободил оккупированные земли и отдал еще, заплатил репарацию, неприемлема для Путина. Собственно, возникает вопрос, то есть, о чем переговоры-то могут быть, в каком формате, о чем договариваться. Замораживание войны, ну, оно, с одной стороны, разрушительно Украине, с другой стороны, невыгодно для Путина, потому что он понимает, что Украину потом вооружат, и дальше будет хуже. Поэтому мне кажется, что проблема совсем не в том, что нет формата, в котором можно начать переговоры. Проблема в том, что у сторон нечем договариваться. Пока Путин, войска Путина находятся в глубине территории Украины, пока они хоть потихонечку там, но с большой кровью, но наступают, довольно наивно полагать, что Путин согласится на переговоры, по итогам которых он что-то кому-то должен отдать или отказаться от притязаний на те регионы, которые он записал в Конституцию. Ситуация, к сожалению, абсолютно безвыходная, и вы правильно говорите, Путин говорит языком ультиматума. А если кто-то выдвигает ультиматум, то его не обсуждают. По поводу ультиматума есть только две позиции. Или другая сторона принимает этот ультиматум и говорит, да, мы проиграли, забирайте, что хотите. Или она не принимает ультиматум, продолжается война. Вот что сейчас
это происходит. Получается такая ситуация, что как бы, он идет на переговоры с уже какими-то условиями до переговоров, и непонятно, как с этим договариваться. У нас, к сожалению, подходит время к концу. Спасибо большое, Федор, что нашли время на наших зрителей, объяснили нам, чего же хотят и граждане воюющих стран, и лидеры воюющих стран. Мне осталось только подвести итоги нашего опроса. Большинство зрителей ответили, что все-таки в России хотят мир на путинских условиях. Мы не предлагали, к сожалению, четвертый вариант просто мира, потому что, наверное, за него проголосовало бы и так большинство, потому что люди хотят мира, независимо от условий, просто мира. До свидания.